Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 226-й выпуск программы «Что происходит», который вы увидите в понедельник, 5 января, между 2 и 3 часами пополудни московского времени. Видит Бог, дорогие друзья, я не собирался снова, по крайней мере сегодня, в понедельник, возвращаться к теме Венесуэлы, полагая, что то, что я рассказал в воскресенье, 4 января, этого более чем достаточно. Но события за менее чем сутки развиваются столь стремительно, что они не только блистательно, практически полностью подтверждают то, что было сказано мною вчера, но и появляются новые аспекты этих событий, новые их последствия, которые требуют и дальнейшего аналитического препарирования, и размещения проблемы Венесуэлы, рассмотрения ее в более широком геополитическом и международном контексте, чем я сейчас, дорогие друзья, и займусь. Основные темы выпуска. Госсекретарь Рубио подтвердил информацию доктора Соловья. Что получила Россия от сдачи Мадуро? Плохой сигнал для Украины и Европы. И справедливость в силе. Да, не ожидал я, что мне придется свою скромную фамилию поставить в один ряд с фамилией госсекретаря США. Ну давайте немножко о хронологии и по существу. Вчера, 4 января, в начале 4-го пополудни московского времени я выложил ролик, где изложил подоплеку событий, произошедших в Венесуэле. Спустя час, даже менее чем через час, где-то около 4 часов пополудни московского времени, в интервью каналу «Грянул Грэм» я повторил основные тезисы своего ролика. А спустя несколько часов появилось интервью госсекретаря Рубио, телеканалу NBC, где он подтвердил ту информацию, которую я ранее за несколько часов сообщил, доложил своим уважаемым зрителям и слушателям, а также зрителям и слушателям канала «Грянул Грэм». А по существу. Я сказал о том, что Мадуро охраняли кубинские телохранители, которые были нейтрализованы. Что сказал Рубио? Мадуро охраняли кубинские телохранители, которые не сделали ни выстрела. Я сказал, что Мадуро делались прекрасные предложения. Ему предлагали покинуть Венесуэлу, предлагали покинуть ее как можно скорее, с гарантией безопасности и сохранения его активов. Что сказал Рубио? Это цитата. Хотя ему, имеется в виду Мадуро, между прочим, делались очень щедрые предложения. Он мог покинуть Венесуэлу еще 1,5 недели назад. Для него были доступны возможности избежать всего этого. Я сказал, что похищение и смещение Мадуро – это не смещение, не демонтаж боливарианского режима. И что, по всей видимости, трансформация этого режима будет происходить постепенно с опорой на сущностные элементы этого старого, ну то есть боливарианского режима. Это же самое подтвердил госсекретарь Рубио в своем вчерашнем интервью, а также поступил еще ряд подтверждений. Более того, было сказано, даже не сказано, я бы сказал, отчеканено, что никаких выборов в Венесуэле в ближайшее время не будет, никакая оппозиция во главе государства не будет поставлена. И, кстати, я напомню вам, дорогие друзья, что буквально в течение последних нескольких часов вице-президент Делси Родригес, вице-президент Венесуэлы, которая сперва выпустила порцию жесткой непримиримой риторики, заявила о том, естественно, пошла на попятную, заявила о том, что она готова к конструктивному сотрудничеству. Венесуэла готова, и, конечно же, вице-президент Родригес, к конструктивному сотрудничеству с Соединенными Штатами. Итак, госсекретарь Мадуро, прошу прощения, госсекретарь Рубио, подтвердил все то, что я говорил, ну и плюс некоторые другие американские официальные лица, включая президента Трампа, а о чем мне было сказано госсекретарю Рубио? Понятно, не мне было сказано о том, о чем сказал я, что американцы были вынуждены обратиться к кремлянам за помощью, когда они выяснили, что Мадуро не собирается уходить, и что попытка его свержения, я уже не говорю о попытке его похищения, выглядит довольно рискованным мероприятием, несмотря на техническое военное превосходство США и высокую подготовленность США к подобной операции. Также госсекретарь Рубио не сказал о том, что Россия сыграла активную, деятельную роль, не буду уже говорить ключевую, но очень важную роль в нейтрализации сил безопасности и в задержании, в захвате Мадуро. Если вас интересуют подробности, пикантные, весьма интригующие подробности этого мероприятия, то я вам советую обратиться к сегодняшнему посту телеграм-канала «Генерал СВР». Я его поэтому, поскольку вы можете обратиться и подписаться на этот канал, что я вам рекомендую. Так вот, я излагать этот пост сам не стану. А что получила Россия? Россия получила очень много. На самом деле она получила от американцев во время тех переговоров, которые вел президент Трамп с так называемым президентом Путиным, когда он просил Кремля о помощи, она получила гарантию. Конечно, это была словесная гарантия. Мы понимаем, что порою слова не очень многого стоят. Посмотрим, как будет в этот раз. Гарантию сохранения и защиты всех российских интересов, связанных с Венесуэлой. Я вчера начитался много бреда о том, что сейчас на рынок хлынет дешевая венесуэльская нефть. Цена российского барреля Urals снизится до 20 долларов, и российская экономика, конечно же, погибнет, дорогие друзья. Это, как вы понимаете, нисколько не соответствует действительности по одной причине. Вся та нефть, которую Венесуэла может добыть и экспортировать, добывается и экспортируется. Чтобы добыть много новой нефти, надо основательно вложиться в модернизацию венесуэльской нефтяной промышленности. А это процесс не быстрый, хотя вполне обозримый и вполне реальный. Более того, вчера я сказал, что Россия может и забить, или вынуждена будет забить на те кредиты, которые она давала Венесуэле. Ну вот после появления новой информации я могу вам сказать, что совсем не обязательно эти кредиты не будут возвращены. Если американцы всерьез вознамерились и готовы гарантировать российские интересы в Венесуэле, то единственный путь, подчеркиваю, возвращение тех кредитов, которые были даны российской стороной Венесуэле, это модернизация Венесуэлы и в первую очередь модернизация, конечно же, венесуэльского нефтяного сектора, что в достаточном количестве способно обеспечить Венесуэлу деньгами с тем, чтобы вернуть России ее кредиты. Что касается Роснефти, у которой сейчас серьезные проблемы с добычей тяжелой сернистой венесуэльской нефти. Я напомню вам, вы, наверное, уже могли видеть, если не видели, то поинтересуйтесь, что называется, погуглите сообщение о том, что уже с лета этого года, с лета прошлого года, по крайней мере с лета, если не с весны прошлого года, Роснефть активно ведет переговоры с американскими компаниями по возобновлению сотрудничества с ними, в первую очередь на почве получения Роснефтью новых и столь необходимых технологий как раз для работы на тяжелых нефтяных месторождениях. И тут, понимаете ли, понимаешь, как говорил покойный Борис Николаевич, открывается прекрасная возможность для сотрудничества вдали от бдительного глаза европейских санкционеров на венесуэльской, не вполне контролируемой законом и вообще кем бы то ни было еще пока почве. Что еще получает Россия? То, что я сказал о соблюдении и защите российских интересов, это в некой перспективе, посмотрим, реализуется или нет, а что она получает вот здесь и сейчас? Личное благорасположение президента Трампа, потому что кремлины мгновенно откликнулись на его просьбу. И не просто откликнулись, они деятельно участвовали в реализации просьбы президента Трампа. Естественно, Кремлинов в ответ питает надежда на благорасположение Трампа, в частности, его поддержку позиции России на украинском переговорном треке. И, наконец, то, что получилось с Венесуэлой, где, еще раз повторю, подоплека состоит в том, что Российская Федерация активно сотрудничала и активно способствовала успеху американской операции. И, кстати, россияне еще потребуются как раз для влияния на эти сущностные элементы боливарианского режима, поскольку у россиян прекрасные связи с ними. Так вот, все это питает надежду на выстраивание ограниченного, обращаю ваше внимание, ограниченного стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Помню, где-то лет 20 еще тому назад я обсуждал с американскими чиновниками, американскими аналитиками, помните, тогда правила республиканская партия, как раз эту идею, идею стратегического партнерства с Соединенными Штатами, ну, имеется в виду партнерство России. Мы сошлись тогда на том, что полное стратегическое партнерство вряд ли возможно, но ограниченное стратегическое партнерство вполне реально. Возможно. Вот мы сейчас находимся в начале, в самом начале выстраивания или определения пока еще контуров, если хотите, начертания эскизов этого ограниченного стратегического партнерства. Я был искренне удивлен и позабавлен реакцией значительной части либеральной общественности и российской, и не только российской, особенно проукраинской, которая ликовала, повторяя буквально пушкинскую фразу «Тираны мира, трепещите!» Вот Трамп навел порядок в Венесуэле, вот так он будет свергать диктаторов, и дай бог, чтобы он таким образом пришел в Россию. На самом деле, то, что произошло, это очень, очень плохой сигнал и для Украины, и для Европы в целом, для Евросоюза. Почему? А представьте себе отнюдь не гипотетическую ситуацию, вполне реальную, когда американцы проводят молниеносную операцию по освобождению Гренландии. От чего? Что, от датской тирании? Да нет, просто американцы по-новому перекраивают мир, опираясь на право сильного. О праве сильного еще скажу дальше. Это будет свержением тиранов, да? Это первое. Второе. Что происходит? Что сейчас происходит? Мы видим, что новая доктрина национальной безопасности США, которая предполагает концентрацию США на западном полушарии и взятие этого полушария под свой всеобъемлющий контроль, начинает реализовываться. Но это же автоматически означает подтверждение того, что считали раньше безобидной или эксцентрической риторикой Трампа, о том, что Соединенные Штаты более не заинтересованы в Европе, так как они были заинтересованы прежде, и Европа должна рассчитывать на снижение участия Соединенных Штатов в собственной судьбе. Ведь, дорогие друзья, вы прекрасно знаете, это нашло блистательное подтверждение последний год-полтора, что Евросоюз – это, конечно, экономический гигант, но в военно-политическом отношении это безусловный карлик. Безусловный карлик. Наконец, третье. Я уже сказал о том, что это плохой знак для Украины. Почему? Потому что когда Россия и Соединенные Штаты начинают сотрудничать, это не слова о сотрудничестве. Венесуэла – это реальное сотрудничество. Да, российская роль – это не была роль равноценного, равнозначного партнера. Но она была достаточно серьезной, она была существенной и, скорее всего, еще раз повторю, в рамках воздействия на сущностные элементы боливарианского режима роль России будет велика. И, кстати, кремлянам это как маслицем по пузу, вот эта вот трансформация режима через воздействие и взаимодействие с его сущностными элементами. Это как раз полностью соответствует модели управляемого транзита, которая в скором времени, в этом году, в 2026, будет реализована в Российской Федерации. Я думаю, что вы понимаете, что любое сотрудничество России с Соединенными Штатами, реальное сотрудничество, может означать, может, я не говорю, что это непременно вытекает, с непреложностью вытекает, превращение Украины в разменную монету в рамках большой геополитической игры. А это большая геополитическая игра, та самая турбулентность, тот самый переход к новому качеству мира, о котором я публично говорил уже много раз, идет сейчас полным ходом. Да, он был начат Российской Федерации, но американцы, при президенте Трампе, не только включились в этот процесс, они занимаются с ним с азартом и с большой охотой, и, конечно же, опередят в этом смысле в плане мирового глобального переустройства Россию. В конечном счете речь идет, когда я говорю о переходе к новому мировому порядку, этот переход, он основывается не на моральных презумпциях. Вот когда говорили в 90-е годы, в конце 90-х, в самом начале еще 21 века успели поговорить о глобализации, предполагалось, что глобализация будет основываться на экономических и моральных презумпциях. Переход сейчас основывается на презумпциях совершенно иного качества. Это переход на государственно-национальных презумпциях, на геополитических и на силовых. И главный девиз этого перехода, дорогие друзья, справедливость в силе. Я не знаю, каковы будут итоги этого перехода. Но он займет, я уже говорил, сколько лет. Ну, давайте возьмем в среднем 20 лет. Я рассчитываю, у меня есть основания рассчитывать, что я увижу не только, как это завершится, когда это завершится, придет к окончанию, ну и, конечно же, когда и чем это завершится. Я надеюсь, что большая часть, подавляющая часть нас, дорогие друзья, доживет до того, чтобы понаблюдать за рождением в огне и буре этого нового мира. Я не уверен, что он будет прекрасным. Но я могу вам сказать с уверенностью, что даже после ухода Трампа эти силовые линии не изменятся. Это уже всерьез и надолго. Этот процесс можно притормозить. Его нельзя повернуть вспять. Его нельзя остановить. Надо готовиться. Мы будем жить, наши дети, а возможно и мы отчасти, но наши дети и внуки совершенно точно будут жить в этом новом мире, где еще раз главная презумпция станет, что справедливость в силе. А сила – это и есть справедливость. Это печальный итог, не буду скрывать. Меня он тоже не очень радует. Но надо смотреть правде в глаза. Не надо уходить в мир самодельных иллюзий. Не надо рассчитывать на то, что тираны, убоявших Соединенных Штатов, падут со своих престолов. Да нет. Соединенные Штаты прекрасно договорятся с тиранами. Прекрасно, что они уже показывают полным ходом. Дорогие друзья, я обещал, что выйду в эфир с ответами на вопросы в среду или в четверг. Сейчас, поскольку я вышел в эфир в понедельник, что я не планировал, но, как вы видите, надо было, пришлось, чтобы, так сказать, не держать вас в неведении, чтобы вы, понимали, куда движется не просто ситуация в Венесуэле, а куда вообще мир движется. Так вот, тогда я буду отвечать на вопросы, скорее всего, в промежутке между четвергом, то есть 8 января, и субботой, 10 января. Если вы хотите, вы можете оставить свои вопросы. Только, пожалуйста, пишите вначале несколько слов вопрос большими буквами, ну, хотите маленькими, если не можете большими написать, или ставьте несколько вопросительных знаков. И, дорогие друзья, вот очень важное дополнение. Вы знаете, на самом деле для России этот переход будет широкой рамкой внутреннего перехода. Так вот, внутренний переход России, который называют транзитом, но транзит лишь часть перехода, потому что будет экономический и социальный переход, это переход к лучшему. Для мира я не уверен, что к лучшему. Для России это будет переход к лучшему. Так или иначе, дорогие друзья, берегите себя. Для того, чтобы пожить в этом новом мире, который, возможно, вовне окажется не очень хорош, а внутри России он будет гораздо лучше того, что мы с вами сейчас имеем, что мы с вами сейчас испытываем и переживаем. Берегите себя, берегите свое физическое и психическое здоровье, сохраняйте здоровье своих родных и близких, помогайте нам. Мы – это та единственная сила, которая способна провести Россию по фарватеру между рифами, скалами и преодолеть бури. Помогайте нам так, как вы можете. Не только добрым словом, которое, конечно же, нам очень приятно. Доброе слово приятно не только кошке, но и соловью. Помогайте, пожалуйста, дорогие друзья, и материально. Так, как вы можете помочь в пределах своих собственных финансов, не в ущерб себе ни в коем случае. Сделать это очень просто. Вы видите в описании этого ролика, правильно. Банковские реквизиты и телефон системы быстрых платежей. Можете воспользоваться любым удобным для вас платежным методом. Все эти методы одинаково равнозначны. И главное, дорогие друзья, для России это самое важное замечание, одинаково для вас безопасны. Я буду с вами, можете не сомневаться, до нашей неизбежной и уже скорой победы. И буду и дальше, и дольше. И я хочу, чтобы вы знали, твердо знали и не сомневались. Как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.